Когда моему сыну было лет 5, Галахов привез ему на елку восковую куклу, не меньше его самого ростом. Куклу эту Галахов сам усадил за столом и ждал действия сюрприза. Когда елка была готова и двери отворились, Саша, удрученный радостью, медленно двигался, бросая влюбленные взгляды на фольгу и свечи, но вдруг он остановился, постоял-постоял, покраснел и с ревом бросился назад. «Что с тобой? Что с тобой?» — спрашивали мы все. Заливаясь горькими слезами, он только повторял: «Там чужой мальчик, его не надо, его не надо». В кукле Галахова он увидел какого-то соперника, альтер-эго, двойника, и сильно огорчился этим. Но сильнее его огорчился сам Галахов. Он схватил несчастную куклу, уехал домой и долго не любил говорить об этом. В последний раз я встретился с ним осенью 1847 года в Ницце. Итальянское движение закипало тогда. Он был увлеченным. Вместе со взглядом, исполненным иронией, он хранил романтические надежды и все еще рвался к каким-то верованиям. Наши долгие разговоры, наши споры навели меня на мысль записывать их. Одним из наших разговоров начинается «С того берега». Я читал его начало Галахову. Он был тогда очень болен, видимо, таял и приближался к гробу. Незадолго до своей смерти он прислал мне в Париж длинное и исполненное интереса письмо. Жаль, что у меня его нет, я напечатал бы из него отрывки. С его могилы перехожу на другую, больше дорогую и больше свежую. На могиле друга. Он духом чист и благороден был, имел он сердце нежное, как ласка, и дружба с ним мне памятна, как сказка. В 1840 году, бывший проездом в Москве, я в первый раз встретился с Грановским. Он тогда только что возвратился из чужих краев и приготовлялся занять свою кафедру истории. Он мне понравился своей благородной, задумчивой наружностью, своими печальными глазами, с насупившимися бровями и грустно-добродушной улыбкой. Он носил тогда длинные волосы и какого-то особенного покроя синий берлинский сюртук с бархатными отворотами и суконными застежками. Черты, костюм, темные волосы — все это придавало столько изящества и грации его личности, стоявшей на пределе ушедшей юности и богато развертывающейся возмужалости, что и неувлекающемуся человеку нельзя было остаться равнодушным к нему. Я же всегда уважал красоту и считал ее талантом, силой. Мельком видел я его тогда и только увез с собой во Владимир благородный образ и основанную на нем веру в него, как в будущего близкого человека. Предчувствие мое не обмануло меня. Через 2 года, когда я побывал в Петербурге и второй раз сосланный возвратился на житье в Москву, мы сблизились тесно и глубоко. Грановский был одарен удивительным тактом сердца. У него все было так далеко от неуверенной в себе раздражительности, от притязаний, так чисто, так открыто, что с ним было необыкновенно легко. Он не теснил дружбой, а любил сильно, без ревнивой требовательности и без равнодушного «все равно». Я не помню, чтобы Грановский когда-нибудь дотронулся грубо или неловко до тех волосяных, нежных, бегущих света и шума сторон, которые есть у всякого человека, жившего в самом деле. От этого с ним было не страшно говорить о тех вещах, о которых трудно говориться с самыми близкими людьми, к которым имеешь полное доверие, но у которых строй некоторых едва слышных струн не по одному камертону. В его любящей, покойной и снисходительной душе исчезали угловатые распри, и смягчался крик себелюбивой обидчивости. Он был между нами звеном соединения многого и многих, и часто примирял в симпатии к себе целые круги, враждовавшие между собой и друзей, готовых разойтиться. Грановский и Белинский, вовсе не похожие друг на друга, принадлежали к самым светлым и замечательным личностям нашего круга. К концу тяжелой эпохи, из которой Россия выходит теперь, когда все было прибито к земле, одна официальная низость громко говорила, литература была приостановлена, и вместо науки преподавали теорию рабства, цензура качала головой, читая притчи Христа, и вымарывала басни Крылова. В то время, встречая Грановского на кафедре, становилось легче на душе. «Не все еще погибло, если он продолжает свою речь», — думал каждый, и свободнее дышал. А ведь Грановский не был ни боец, как Белинский, ни диалектик, как Бакунин. Его сила была не в резкой полемике, не в смелом отрицании, а именно в положительно-нравственном влиянии, в безусловном доверии, которое он вселял, в художественности его натуры, покойной ровности его духа, в чистоте его характера и в постоянном, глубоком протесте против существующего порядка в России. Не только слова его действовали, но и его молчание. Мысль его, не имея права высказаться, проступала так ярко в чертах его лица, что ее трудно было не прочесть, особенно в той стране, где узкое самовластие приучило догадываться и понимать затаенное слово. Грановский сумел в мрачную годину гонений от 1848 года до смерти Николая сохранить не только кафедру, но и свой независимый образ мыслей, и это потому, что в нем с рыцарской отвагой, с полной преданностью страстного убеждения стройно сочеталась женская нежность, мягкость форм и та примиряющая стихия, о которой мы говорили. Грановский напоминает мне ряд задумчиво покойных проповедников-революционеров времен Реформации. Не тех бурных, грозных, которые в гневе своем чувствуют вполне свою жизнь, как Лютер, а тех ясных, кротких, которые так же просто надевали венок славы на свою голову, как и терновый венок. Они невозмущаемо тихи, идут твердым шагом, но не топают. Людей этих боятся судьи, им с ними неловко. Их примирительная улыбка оставляет по себе угрызение совести у палачей. Таков был сам Колиньи, лучший из жерандистов. И действительно, Грановский, по всему строению своей души, по ее романтическому складу, по нелюбви к крайностям, скорее был бы гугенот и жерандист, чем анабаптист или монтаньяр. Влияние Грановского на университет и на все молодое поколение было огромно и пережило его. Длинную светлую полосу оставил он по себе. Я с особенным умилением смотрю на книги, посвященные его памяти бывшими его студентами, на горячие и восторженные строки об нем в их предисловиях, в журнальных статьях, на это юношески прекрасное желание новый труд свой примкнуть к дружеской тени, коснуться, начиная речь до его гроба, считать от него свою умственную генеалогию. Развитие Грановского не было похоже на наше. Воспитанный в Орле, он попал в Петербургский университет. Получая мало денег от отца, он с весьма молодых лет должен был писать по подряду журнальные статьи. Он и друг его Евгений Корж, с которым он встретился тогда и остался с тех пор и до кончины в самых близких отношениях, работали на Сенковского, которому были нужны свежие силы и неопытные юноши для того, чтобы притворять добросовестный труд их в шипучие цимлянские библиотеки для чтения. Собственно, бурного периода страстей и разгула в его жизни не было.